мастер ветров и закатов. Создав новую вселенную, я немного заскучал. Отличная, по-моему, первая фраза. Попадись мне в свое время книга, которая так начинается, я бы вцепился в нее мертвой хваткой и прочитал от корки до корки, просто из любопытства. А теперь я испытываю огромный соблазн начать так свою историю. Но мне не позволяет совесть. Во-первых, мне все-таки кажется, что никаких новых вселенных я не создавал. Честно говоря, я вообще не знаю, как это делается. С чего хотя бы следует начинать? Предложите мне создать еще одну вселенную, и я тут же сяду в лужу на глазах у восхищенной публики. Ну, или не сяду. Но только потому, что поневоле научился выкручиваться в безвыходных ситуациях. Человек, которого приперли к стенке, способен абсолютно на все. А я у этой стенки, можно сказать, живу. Но в данном случае я и правда почти ни при чем. Просто город, который я часто видел во сне, вдруг решил овеществиться наяву. Сам решил. Я его не заставлял, не стыдил, ногами не топал, даже голос ни разу не повысил. А начав, он так рьяно взялся за дело, что отрастил вокруг себя целую навехонькую обитаемую реальность. Что, в общем, только к лучшему. Глупо было бы, если бы город остался болтаться в полной пустоте. И куда, скажите на милость, ездили бы его жители на выходные, с кем бы они торговали и о чем рассказывали бы детям на уроках географии. Вот и я не знаю. Что касается меня, я просто при этом присутствовал. И рад, если сумел быть немного полезен. Хотя, с моей точки зрения, я всего лишь прекрасно проводил там время, сев на шею гостеприимным хозяевам кофейной гущи. Ведрами хлестал божественный Франков кофе, встречался со старыми друзьями, по мере сил приводил в порядок голову и все, что к ней прилагается. Отличный вышел отпуск. Если именно так создаются новые вселенные, я готов заниматься этим и дальше. Во-вторых, я вовсе не заскучал. Возможно, это случилось бы со мной чуть позже, лет, например, через 1000. Хотя, честно говоря, не представляю, как можно заскучать в навехонькой реальности, о которой еще ничего не знаешь, где даже собственный город толком не изучил, до некоторых окраин, к примеру, так и не добрался, и даже к ближайшему морскому побережью не успел съездить. О каких-нибудь дальних странах вообще речи нет. Их я не успел даже вообразить, что совершенно не помешало им появиться, по крайней мере, на географических картах, а картам я верю свято. В-третьих, если слово «заскучал» используется в смысле «затосковал» по, определение «немного» становится таким чудовищным преуменьшением, что впору приравнять его к клевете, потому что моя тоска поеха была столь велика, что я ее почти не чувствовал, как не чувствует боль человек, потерявший от нее сознание. Моя тоска поеха не помещалась в меня, вот в чем штука. Счастье, что я научился ее игнорировать, а то бы не уцелел. А так думал, никогда не вернусь в Ехо, и ладно. Зато жив и даже более-менее в своем уме, зато коротаю дни на дне сладчайшего из своих сновидений. Еще и друзья приходят навестить, таскают гостинцы, рассказывают свежие новости, а такого, пожалуй, даже с праведниками в раю не случается. Одному мне повезло. И только вернувшись в Ехо, я осознал, как сильно этого хотел. Сам думаю, что глупо так привязываться к городу, населенному пункту, который с точки зрения человека здравомыслящего вообще не субъект, а просто место действия. Но любовь — это, похоже, вовсе не вопрос сознательного выбора. Когда включается сердце, здравый смысл летит в тартарары, которые, по моим прикидкам, уже забиты им доверху. А теперь, когда я объяснил, почему при всем желании не могу начать свою историю с эффектной фразы «создав новую вселенную, я немного заскучал», придется начать ее как попало. То есть откуда-нибудь с середины. Мне так легче, а у вас просто нет выбора. Все равно никто, кроме меня, вам этого не расскажет. А я расскажу. Утро началось с того, что на пороге спальни я споткнулся о собственный труп. То есть поймите меня правильно. Я не самое изнеженное существо на обоих берегах Хурона. Нервы мои все еще отличаются от металлических тросов, но разница постепенно перестает быть существенной. К тому же трупы вызывают у меня скорее симпатию, чем негодование. Обычно они смирно лежат на месте и жизнь окружающим особо не портят. Козни не строят, интриг не плетут, убегать не пытаются и даже над душой, требуя безотлагательно заняться их делами, не стоят. Все бы так себя вели. Поэтому труп на пороге спальни вовсе не тот предмет, который способен всерьез выбить меня из колеи. Но только при одном условии. Если мне сперва дадут выспаться, а потом кружку камры, или кофе, или крепкого чаю, да чего угодно. Когда регулярно меняешь место жительства, перебираясь из одной реальности в другую чаще, чем с квартиры на квартиру, поневоле сделаешься неприхотлив. Лишь бы напиток, с которого начинается утро, был горячим и ароматным, а его вкус умело балансировал между сладким и горьким, как сама жизнь, очередной день которой только что начался. После нескольких неторопливых глотков жизни, данной мне в приятных ощущениях, я готов окончательно продрать глаза и встретиться лицом к лицу с любым количеством трупов, в том числе похожих на меня, как две капли воды. Двойники, кстати, даже лучше, чем незнакомцы. Собственная рожа меня умиротворяет и успокаивает, как всякое привычное зрелище. Особенно если ее не надо вот прямо сейчас брить. Однако этим утром обстоятельства сложились не в пользу раннего визитера. Поспал я всего пару часов, а это, на мой вкус, гораздо хуже, чем ничего, потому что тот, кто не спит вовсе, по крайней мере, избавлен от мучительного момента пробуждения. Жаль только, что этот аргумент совершенно не действует на меня в тот сладостный миг, когда голова касается подушки, лживо бормоча, и на секундочку. Впрочем, по ощущениям, всегда выходит именно, что секундочка, и это обиднее всего. К тому же, кое-как продрав глаза, я не нашел у себя в спальне тонизирующего бальзама Кахара, который способен не только поднять мертвеца из могилы, но даже разбудить меня. Специально для подобных случаев я и держу его под рукой. Надо понимать, бутылку с бальзамом вероломно вынули из старого домашнего сапога, который я остроумно приспособил под ее хранение, и поставили, как говорят в таких случаях, на место, например, на одну из кухонных полок, или в кладовую на другом конце дома, или вообще унесли на чердак. Главное, чтобы владелец как можно дольше не смог добраться до нужного предмета и использовать его по назначению. В этом, надо понимать, и состоит тайный мистический смысл «на место». Всегда считал, что от уборки вреда больше, чем пользы. Чистота сама по себе штука приятная. Но за наведение так называемого порядка, на мой взгляд, следует отдавать под суд. Был бы я в Йеха, когда мои друзья вовсю развлекались поправками к кодексу Хрёмбера, непременно внес бы соответствующее предложение. Однако возможность была упущена. И теперь уборку время от времени устраивают даже в моей спальне, в надежде, что я просто не замечу. Обычно я и правда не замечаю, но порой наступает момент, когда я оказываюсь лицом к лицу с ее трагическими последствиями. Как, например, сегодня. Поприветствовав столь прекрасное начало дня приличествующими случаю трудновоспроизводимыми сочетаниями малоупотребительных слов, я побрел в бывшую малую летнюю кухню, а ныне подсобное помещение, куда обычно стаскивают остатки наших аскетических ночных пирушек в гостиной и прочие собранные по всему дому съестные припасы. Надеялся обрести там, если не павший жертвой наведения порядка волшебный бальзам, то хотя бы холодные остатки вчерашней камры. От чашки кофе сейчас было бы больше толку, но добыть кофе в этом мире можно только колдовством. Сунув руку в щель между мирами, откуда лично я способен извлечь абсолютно все, что угодно, по крайней мере, теоретически. Вообще-то этот фокус уже давным-давно перестал казаться мне сложным. В нормальном состоянии я проделываю его почти машинально. Но с просонок, да еще и не в духе, в щель между мирами мне лучше не лазать. Это я твердо уяснил несколько лет назад, когда как однажды после очередной бессонной ночи извлек оттуда ядовитую жабу. Еще и ловить ее потом пришлось по всему дому, и руку от ожога лечить, и ощущать себя конченным придурком. Тоже не сахар, особенно прямо с утра. И спотыкаться о собственный труп с утра тоже не следует. Об одеяло, подушку или свернутый в рулон ковер еще туда-сюда. Но труп — явный перебор. Невыспавшийся человек, лишенный единственного утешения в виде вкусных тонизирующих напитков, совершенно не способен оценить комическую сторону подобного происшествия. И какой тогда, скажите на милость, смысл все это затевать? Ну, по крайней мере, я устоял на ногах. Ухватился за стену и остался в вертикальном положении. Поэтому неожиданно возникшее на моем пути препятствие разглядывал с высоты своего роста, а не лежа с ним в обнимку на полу. Что, в общем, к лучшему. Потому что вид собственного мертвого тела не вызвал у меня теплых чувств. Он, впрочем, и холодных чувств у меня не вызвал. Вообще никаких. Только сонное недоумение «Зачем?». Поработав еще несколько секунд на предельной мощности, мой горемычный мозг осторожно уточнил «Зачем это здесь?». Потом он вошел во вкус и породил несметное множество вопросов в диапазоне от «Откуда оно взялось?» до «Ох, мамочки, делать-то что?». Приступить к выработке ответов бедняга не успел, потому что труп исчез. Как это обычно случается с некачественными наспех состряпанными наваждениями под пристальным взглядом любого маломальски сносного колдуна. А я как раз и есть сносный, маломальски. Сразу мог бы сообразить, в чем дело, и быстренько отвернуться, приберечь редкое зрелище для других желающих поглазеть на мой труп. Жестоко лишать ближних такого удовольствия. Но что взять с невыспавшегося человека? Поэтому я даже сердиться на себя не стал. Бесполезно. Сперва кофе, то есть, тьфу ты, камра. И бальзам Кахара, если удастся его найти. А потом уже внутренний конфликт. Все хорошо, в свое время. Аккуратно переступив место, где только что лежал мой труп, я отправился дальше. В последнее время малая летняя кухня стала одним из моих любимых убежищ. Чем-то вроде дополнительной гостиной, которая выгодно отличается от настоящей тем, что о ее новом предназначении знаю только я. Никому, кроме меня, в голову не придет проводить здесь время, и уж тем более завтракать. Никто из уроженцев Еха, включая портовых нищих, безбашенных провинциальных студентов и отставных мятежных магистров, ни за что не станет есть в кухне, пусть даже бывшей. Это считается не просто проявлением невоспитанности, но варварством, деревенским дурновкусием и чуть ли не самым вопиющим попранием общественных устоев. Леди Миламори, в детстве последовательно нарушавшая все мыслимые запреты, рассказывала, что застукавший ее за поеданием пирога под кухонным столом отец в отчаянии воскликнул «Лучше бы ты кого-нибудь убила!». А ведь Корва Блим совсем не кровожадный человек. Да и на правилах этикета помешан куда меньше, чем прочая столичная аристократия. Однако вот как его проняло. Таким образом, завтракая в малой летней кухне, я убиваю сразу двух зайцев. Получаю гарантированное одиночество, жизненно необходимое мне по утрам, и тешу анархическую часть своей натуры, требующую время от времени восставать против правил, все равно каких. Для государственных переворотов и продолжительных оргий в публичных местах я слишком ленив. Поэтому завтрак в кухне, пусть даже давным-давно не использующийся по прямому назначению, именно то, что надо. Стоило мне добраться до кухни, как жизнь начала налаживаться. Во-первых, я сразу нашел там бутылку с бальзамом Кахара. Просто увидел ее на полке. Даже к заклинанию, призывающему потерянные вещи, о котором вспомнил, пока брел по длинным коридорам мохнатого дома, не пришлось прибегать. Во-вторых, после глотка тонизирующего зелья я обнаружил на кухонном столе почти полный кувшин камры, оставленный для меня не то одним из ангелов-хранителей, не то кем-то из поклонников наведения порядка, стаскивающих в малую летнюю кухню все, хотя бы отдаленно похожее на еду, чтобы, совершенно верно, ее там никто не ел. Однако счастливчикам вроде меня иногда и чужое злодейство идет на пользу. Убежище мое хорошо еще и тем, что окна его выходят не на улицу, а во внутренний двор, куда, похоже, никто, кроме меня, никогда не выбирается. Думаю, о нем вообще забыли. От улицы и соседских палисадников двор отгорожен высоким забором, даже без намека на калитку. И из дома сюда можно попасть только через одно из окон малой летней кухни. Других выходов я не обнаружил, сколько не искал. Друг мой Нуминорих, изучавший когда-то историю архитектуры, говорит, такие дворы называются поварскими и иногда встречаются в очень старых домах, построенных в те давние времена, когда полезной считалась только еда, приготовленная под открытым небом. В закрытых помещениях в ту эпоху варили исключительно яды. Черт его знает почему. Нынешние ученые считают, что все дело то ли в целительных свойствах некоторых местных ветров, то ли, напротив, в тяжелом характере камней, из которых строили дома предки нынешних угуланцев. Я же думаю, древние жители Еха просто предвидели мое появление и любезно приспособили свою архитектуру к моим будущим нуждам, в надежде, что у меня хватит ума поселиться в доме достаточно старом, чтобы там был двор, заросший высокой травой и толстая в два обхвата дерево в охаре, под которым можно поставить кресло. Спасибо им. Что тут еще скажешь? Почему-то именно в поварском дворе у меня, на удивление, неплохо работает голова. Наверное, Я мыслящий омлет. Вот и сейчас. Кувшин с камрой не опустел еще и наполовину, а у меня уже появились целых две версии, объясняющие как неожиданное появление моего трупа на пороге спальни, так и его быстрое исчезновение. Вторая нравилась мне гораздо больше, зато проверить первую было проще. Достаточно консультации грамотного специалиста, поэтому я послал зов Джуфину. Кому же еще? Безмолвная речь, в общем, гораздо больше похожа на телефонный разговор, чем на какой-либо другой вид коммуникации. Только слова проговариваешь не вслух, а про себя. И реплики собеседника слышишь не то чтобы именно ушами. Сложно сказать, чем именно, но с собственными мыслями захочешь, не перепутаешь. И на том спасибо. Все это, как ни крути, требует очень высокой степени концентрации на разговоре. Поэтому я до сих пор терпеть не могу безмолвную речь. Но пользуюсь ей по любому поводу, с упорством старательного троечника. И не только потому, что не люблю сдаваться. Просто внезапно обнаружил, что, разговаривая таким способом, начинаю мыслить более ясно и логично, вероятно, потому что вынужден быть предельно лаконичным и не отвлекаться на пустяки. Именно поэтому я не стал откладывать разговор, хотя дело перестало быть спешным сразу после исчезновения моего трупа. Показывать-то теперь всяко нечего. А обсудить причины происшествия можно и пару часов спустя. Это ничего не изменит. Но чего не сделаешь в борьбе за превращение своей глупой головы в хотя бы условно умную. Несколько минут назад на пороге спальни валялось мое мертвое тело. Нездороваясь, сказал я. Сходство полное, исчезло от пристального взгляда. Я с просонок вовремя не отвернулся, и сделанного уже не воротишь. Вопрос, собственно, такой. Это может быть чья-то шутка? Теоретически. В смысле, кто-нибудь из моих знакомых умеет насылать такие наваждения? Это сложно? Или любому школьнику по плечу?
«Не то чтобы очень сложно», — отозвался Джуфин. «Но довольно хлопотно и одновременно настолько бесполезно, что мне даже в голову не пришло бы кого-то специально этому учить. Ладно, давай подумаем. Ясно, что устроить тебе этот сюрприз вполне мог бы я сам. Но вряд ли мое наваждение исчезло бы так быстро. Сперва тебе пришлось бы побегать за ним по всему дому и выслушать все, что он при этом скажет, а некоторые пассажи, возможно, даже законспектировать на будущее. Я считаю, развлекаться так уж развлекаться».
«Вот и я так подумал. Поэтому ты почти вне подозрений. А есть еще умельцы?»
«Кофа, безусловно, умеет и не такое. Но браться за хлопотное колдовство ради нелепого розыгрыша не станет. Ты его знаешь. Если бы Кофа вдруг захотел испортить тебе настроение, он, можешь мне поверить, отыскал бы более эффективный способ, чем какой-то нелепый труп».
«О, да».
«Сэр Шурф тоже способен смастерить сколько угодно качественных наваждений», — продолжил Джуфин. «Чем только не забивали голову талантливой молодежи в эпоху орденов. Но до состояния, в котором это можно счесть хорошей шуткой, он на моей памяти в последний раз напивался еще в смутные времена. Так что при всем моем уважении, вряд ли».
«Если бы мы говорили вслух, я бы сейчас заржал. А потом сказал бы, так может быть, он все-таки наконец-то устроил инвентаризацию орденских погребов?» И Джуфин, несомненно, с удовольствием подхватил бы мое предположение или, напротив, опроверг. В любом случае, мне нашлось бы, что ему ответить, и разговор надолго ушел бы в сторону. А сейчас я даже не попытался развить столь благодатную тему. Вот вам еще одно преимущество безмолвной речи. Ну, или недостаток. Это как посмотреть. «То есть вероятность, что мой труп — просто милая дружеская шутка, невелика?» — спросил я.
«Совсем невелика», — согласился Джуфин. «И дело, честно говоря, не в наших умениях. Просто это как-то очень уж глупо, и в качестве шутки, и тем более как злодейство. Надо совсем тебя не знать, чтобы запугивать какими-то дурацкими мертвыми двойниками, а то ты ничего хуже в жизни не видел».
«Тогда хорошо», — сказал я. «Значит, это все-таки послание». Ответ на мою последнюю реплику, отправленную на удачу, практически в никуда. Неужели диалог продолжается? Это такая прекрасная новость, что я оказался к ней не готов. Отсюда дурацкие расспросы. Спасибо, что развеял мои сомнения.
«Шикарно, сэр Макс», — отозвался Джуфин. «Вот и ты дожил до такого дня, когда собственный труп на пороге спальни может оказаться прекрасной новостью. От души тебя поздравляю. И жду через полчаса, как договаривались».
И исчез из моей головы, оставив меня наедине с блуждающей по роже растерянной ухмылкой и вопросом, как я дошел до жизни такой. Вопрос, конечно, риторический. В какой момент его себе не задай, ясно, что правильным ответом следует считать всю предыдущую биографию. Впрочем, в моем случае вполне можно ограничиться самым последним этапом, этакой финишной прямой, протяженностью в 2 с небольшим дюжины дней, минувших с тех пор, как мы с Джуфином сидели у распахнутого окна его кабинета в доме у моста и смотрели на улицу, где, не обращая на нас ни малейшего внимания, творился восхитительный осенний день, теплый, пасмурный и немного чересчур яркий, как рисунок внезапно исцелившегося слепца. Мы тогда, помню, долго глядели в окно и молчали. Так часто бывает, когда сказать нужно слишком много, и все одинаково важно, поди пойми, с чего начать. На моем плече дремал Буревух Куруш, который так обрадовался встрече, что великодушно согласился использовать меня в качестве насеста. Подобная честь выпадает, прямо скажем, не каждому. Даже Джуфин, которого мудрая птица считает самым главным человеком в мире, далеко не ежедневно наслаждается такими проявлениями фамильярности, ну или нежных чувств. «Все-таки очень странно я себя тут ощущаю», — наконец сказал я. «Как будто вернулся домой и одновременно в полную неизвестность».
«Просто полная неизвестность — это и есть твой дом», — заметил Джуфин.
И, конечно, был абсолютно прав. Он вообще всегда оказывается прав. Порой это кажется совершенно невыносимым, но на самом деле здорово упрощает жизнь. «Не знаешь, кто ты, откуда взялся, как устроен и нахрена тут нужен?» — спроси Джуфина. И все мгновенно прояснится, если, конечно, сумеешь ему поверить. Это бывает довольно непросто, но стоит затраченных усилий, потому что, повторяю припев, Джуфин всегда оказывается прав. И в частности был трижды прав, когда притащил меня в Йеха, утверждая, что именно это мне сейчас нужно для полного счастья. Когда я вернулся в этот город, тайно под покровом ночи, как какой-нибудь мятежный магистр, не дотянувший до окончания срока ссылки, даже предположить было невозможно, как быстро я снова войду во вкус. В тот момент я вообще не был уверен, что смогу задержаться в Йеха дольше, чем на несколько секунд. Предыдущая попытка вернуться с треском провалилась. У меня тогда сложилось впечатление, что этот мир больше не готов соглашаться с фактом моего существования и предпринимает явственные усилия, чтобы я немедленно исчез, что я, собственно, и сделал, благо был к тому времени достаточно опытным путешественником между мирами. Закрыть глаза, шагнуть в дверной проем и привет. Благо, обитаемых миров во Вселенной предостаточно, причем в некоторых из них для меня всегда найдутся ужин и ночлег. Это довольно удобно. Повторять попытку я не хотел. То есть мне казалось, что не хотел. До тех пор, пока сэр Джуфин Халли, время от времени навещавший меня в моем убежище, не принялся донимать меня разговорами о возвращении домой. Эти разговоры поначалу бесили меня, до такой степени, что я сам себя не узнавал. И, будучи человеком честным, не мог не признать, что бесят они меня, как бесило бы умирающего предложение выбрать подходящий маршрут для совместного отпуска в будущем году. Зачем говорить о невозможном? Да еще и делать вид, будто все зависит исключительно от моего решения. Примерно так я тогда обо всем этом думал. Однако Джуфин не собирался оставлять меня в покое. Тормошил, интриговал. Уж что-что, а это он умеет. Говорил, что я позарез нужен ему в Йеха. Твердо обещал, что с миром я как-нибудь допомирюсь. Был чертовски красноречив и убедителен, вопреки здравому смыслу. И в конце концов предложил сыграть в карты, сделав ставкой в игре ближайшие 100 лет моей жизни. Проиграешь — добро пожаловать обратно, на королевскую службу. Выиграешь — оставляю тебя в покое. В устах человека, имеющего твердую репутацию лучшего игрока в крак за всю историю Соединенного Королевства, это было не слишком похоже на простодушный призыв довериться судьбе. О какой судьбе может идти речь, когда исход партии заранее предрешен? Скажем так, почти предрешен. Были времена, когда я безоглядно доверял сэру Джуфину Халли. Гораздо больше, чем какой-то там судьбе. И, безусловно, больше, чем себе самому. Но эти времена прошли безвозвратно. Проблема не в том, что этот хитрец в любом деле преследует исключительно свои тайные цели, о сути которых лучше вообще не задумываться, если хочешь сохранить рассудок. Это я как раз знал уже давно. Полному доверию такое понимание, надо сказать, совершенно не препятствовало. Вероятно, потому, что самая моя жизнь тоже была одной из его тайных целей. И меня это устраивало. Просто со временем стало понятно, что Джуфин при всем его могуществе тоже вполне способен совершить ошибку. По крайней мере, теоретически такое возможно. А значит, полагаться на него целиком в самых важных вопросах не следует. Вот я и не стал полагаться ни на картежное мастерство Джуфина, ни тем более на собственную судьбу, которую у родителя человеком деликатно называли бы «большой оригиналкой». Знаю я этих двоих. Не договорятся, перемудрят, а мне потом расхлебывать. Поэтому я взял дело в свои руки и всю игру аккуратно поддавался. На всякий случай. Потому что обычно я все-таки выигрываю у Джуфина примерно одну из полудюжины партий. Иногда даже чаще. Очень уж хорошо он меня в свое время научил. А значит, лучше не рисковать. Уверен, что именно на это он и рассчитывал. Из всего вышесказанного, естественным образом следует, что я очень хотел вернуться в Йеха и добился своего. Все танцуют. Но не все так просто. Штука в том, что я уже привык жить с этим желанием, с болью от его неизбыточности, с гигантской прорехой в сердце. Я вообще очень быстро ко всему привыкаю и не люблю перемен, в том числе к так называемому «лучшему». Потому что когда изменяются внешние обстоятельства, вместе с ними меняешься ты сам. И никогда заранее не знаешь, понравится ли тебе быть этим новым человеком, таинственным незнакомцем, превращение в которого вот-вот начнется. Да нет же, уже началось. Пока ты топтался на месте, почти всерьез полагая, что все еще можешь затормозить. Вот именно поэтому я и сел играть в карты с Джуфином. Сам ни за что не решился бы вернуться. А сэр Джуфин Халли — крупный специалист по выведению из строя моих тормозов. В любую неизвестность за ухо затащит, а потом сам же вытащит, но только потому, что в поле его зрения вдруг появилась новая, еще более неизвестная. «А ну-ка давай туда!» — ужасный человек. Но со мной иначе нельзя, потому что даже добровольно проиграв ту знаменательную партию в крак, я вовсе не был счастлив, а напротив страшно зол, что все так быстро решилось, и отступать некуда. Настолько некуда, что уже полчаса спустя я шел по улице Медных Горшков. В Йеха была глубокая ночь, но лицо я все-таки закрыл тряпичной маской, которые к этому моменту как раз окончательно вышли из моды, так что выглядел я как безнадежный провинциал. Зато совершенно неузнаваемый. Этого я и добивался. Как будто пока никто, кроме Джуфина, не знает о моем возвращении, дело сделано только наполовину, или даже вообще не сделано. А, например, сэру Джуфину Халли приснился странный сон. И оказался вещим. По крайней мере, уже на следующий день мы сидели в его кабинете в доме у моста, и это определенно происходило наяву. Хотя, конечно, в таком деле никогда нельзя быть уверенным до конца. Кое-как, вынырнув из бурного потока собственных мыслей, я обнаружил, что Джуфин уже какое-то время увлеченно беседует с отсутствующим, то есть со мной. «Боюсь, я все прослушал», — покаялся я. Задумался. Пытался понять, сплю я или нет.
«И что решил?»
— заинтересовался он. «Похоже, все-таки бодрствую. Как-то все слишком сложно. Я имею в виду совокупность обуревающих меня чувств. Во сне я гораздо проще устроен, всегда точно знаю, чего хочу». И радуюсь, когда удается добиться желаемого. Во сне я у нас молодец.
Ты и наяву вполне молодец. По крайней мере, неплохо себя изучил. И, похоже, действительно нашел идеально подходящий тебе способ отличить сон от бодрствования. А это мало кому удается.
Опыт — великое дело, — улыбнулся я.
Согласен. Тем не менее, знавал я опытных сновидцев, так толком и не разобравшихся, в чем именно состоит разница.
«Кашим тушайна», — сонно пробормотал Куруш, — «валантова либапа, эти крумакаси, логимар пушина и еще 140 имен, которые я готов огласить в том случае, если они вам понадобятся».
Это, надо понимать, были имена тех самых опытных сновидцев, знакомых Джуфина. Куруш с просонок решил, что без этой информации разговор зайдет в тупик, и великодушно пришел нам на помощь. Все буревухи обладают совершенной памятью, то есть они не просто могут запомнить, что следует, а совершенно не способны что-либо забыть. Затем этих птиц и держат в доме у моста. Впрочем, сами буревухи полагают, будто управление полного порядка создано исключительно ради их удовольствия и удобства, а умнейшие люди Соединенного Королевства собраны здесь специально для того, чтобы развлекать птиц новыми сведениями, содержательными беседами и глупыми вопросами.
«Спасибо, милый», — поблагодарил буревуха Джуфин. «Мы пока обойдемся без имен. Так вот, сэр Макс, все эти искушенные в искусстве сновидений дамы и господа так толком и не научились отличать сны от яви. Впрочем, думаю, им просто было плевать. А для тебя это вопрос жизни и смерти. Для тебя вообще все вопрос жизни и смерти. Так уж ты устроен. Повезло».
«Да уж», — скорбно насупился я.
«Согласен. Это не самая комфортная позиция, зато максимально эффективная. И ты тому живой пример.
Может быть и так, но развивать эту тему мне пока не хотелось. Поэтому я спросил, так о чем ты говорил, пока я не слушал?
Будешь смеяться, но примерно о том же, о чем ты так крепко задумался. О снах и бодрствовании. В частности, о том, что сон — это свобода сознания от повседневных обязательств. Своего рода отпуск.
Забавно сформулировано. И действительно похоже.
Ну да. А отпуском, сам знаешь, все распоряжаются по-разному. Кто-то просто остается дома, кто-то отправляется путешествовать в дальние края,
а кто-то протаренным маршрутом на какой-нибудь водный курорт.
Так вот, в сознании происходит примерно то же самое. Иногда оно просто перерабатывает дневные впечатления в умеренно фантасмагорические картины. Это не очень интересно, и говорить тут нам с тобой не о чем. А иногда спящее сознание кидается в такие запредельные дебри, что, проснувшись, мы не можем вспомнить ни единого эпизода. Даже я. Уж на что вроде бы опытен в подобных делах. А до сих пор иногда просыпаюсь со смутным ощущением ускользающей тайны. И мучаюсь потом от любопытства. Что же такое удивительное случилось со мной во сне, если мой бодрствующий ум не способен вместить полученный опыт? Надеюсь, когда-нибудь мне все-таки удастся добраться и до этих тайн. Впрочем, ладно. Речь сейчас не о том, а о модных курортах. Это нынче для нас с тобой главная тема.
Я адресовал ему изумленный взгляд, потому что если сэр Джуффин Халли затеял разговор с целью порекомендовать мне приятную поездку на знаменитые белые пляжи Уриуланда или, скажем, в лесные купальни острова Римурех, это будет означать, что в его тело только что вселился какой-нибудь бездомный демон. Или мертвый мятежный магистр. Или еще какая-нибудь неведомая, подозрительно добродушная хрень. Потому что долгие годы я был знаком с совершенно другим человеком, способным решительно на все, но только немилосердно отправить меня отдыхать на следующий же день после возвращения в Йеха. Да хоть бы и после 100 лет безупречной службы, без единого дня свободы от забот, все равно невозможно.
«О модных курортах сознания», — усмехнулся Джуффин. «Есть такие пространства, куда сознание спящего человека устремляется легко и охотно, не особо задумываясь, зачем ему это нужно. Потому что куда-нибудь метнуться все равно надо, а тут такой простой и понятный маршрут. И в конце концов, так делают все. Тоже, знаешь ли, аргумент».
Я начал понимать. «Ты имеешь в виду, что есть места, которые снятся очень многим людям, потому что увидеть их во сне проще, чем что-либо другое?»
«Ну да».
«Это многое объясняет», — обрадовался я. «Такое, наверное, с кем угодно было. Разговорился с незнакомцем, выяснил случайно, что вам иногда снятся одни и те же неведомые города, решил, что обрел родственную душу. А потом выясняется, что душа вовсе не родственная, совершенно чужой человек. Ходишь, как дурак, спрашиваешь себя, как же так? Почему? Кто из нас врал?» «А никто не врал. Просто по этим неведомым городам, кроме нас, еще 500 000 человек гуляли. Потому что сны о них чрезвычайно популярны в этом сезоне. Как-то так?»
«Именно. Моя аналогия с модным курортом не для красного словца. Просто в любой стране есть такие места, где все нормальные люди хоть раз да побывали. А кто еще не был, рано или поздно там окажется. Сам не захочет, так приятели уговорят. Со сновидениями ровно та же история. И вот что особенно интересно. Оказывается, увидеть во сне объективно существующую реальность гораздо проще, чем вымысел. Хотя, казалось бы, собственное внутреннее пространство всегда под рукой, вернее, под подушкой у спящего, а все остальное для него в этот момент как бы и вовсе не существует. Но нет. Человеческое сознание обычно так скупится на выдумку, что ему проще преодолеть расстояние между никогда не соприкасавшимися мирами, чем породить пару-тройку новых иллюзий, хоть плохоньких до своих. Такой вот удивительный парадокс. Поэтому, когда вдруг выясняешь, что куче самого разного народу снилось какое-нибудь залитое водой поле, на краю которого растут белоствольные деревья, или, скажем, город, застроенный высокими зданиями без окон, можешь биться об заклад, что это поле и этот город где-нибудь да есть. И при удачном стечении обстоятельств их можно пощупать руками, в точности, как наш подоконник».
Джуффин для наглядности похлопал по отполированному временем темному дереву, всем своим видом приглашая меня присоединиться. Я послушно положил ладонь на подоконник. Он был убедительно теплый. «Ты когда-нибудь задумывался, как, собственно, модный курорт становится модным?» — неожиданно спросил Джуфин. «Не задумывался, честно сказал я».
«Я, представь себе, тоже», — ухмыльнулся он. «Но это не мешает нам с тобой задуматься прямо сейчас. Взять хотя бы наше Уриоланское побережье. Оно все примерно одинаковое. Относительно теплое море, чистый мелкий песок, густые леса и симпатичные рыбацкие деревушки. Однако бешеной популярностью пользуется только относительно небольшой участок, известный как Белые пляжи. Почему?»
«Наверное, там просто все обустроено для удобного отдыха».
«Теперь да. Но в самом начале к услугам отдыхающих были только скромные комнаты в домах рыбаков. Комфортабельные виллы для гостей стали строить позже. А первый, по-настоящему приличный трактир, там открыли всего 70 с небольшим лет назад. Я почему так хорошо помню, Кофа досадовал, что туда сманили прекрасного повара из тряпичной пумбы. А когда наш сэр Кофа в кои-то веки чем-то всерьез недоволен, это запоминается надолго. Магистры знают, почему. Вроде бы ничего особенного он в связи с этим не вытворяет. Однако каждый его вдох и выдох звучат хуже, чем самый безобразный скандал. Впрочем, магистры с ним. Лучше попробуй догадаться, с чего началась слава Белых пляжей. Почему столичные жители вдруг толпами повалили именно туда, невзирая на неудобства?
Реклама? Стали говорить, будто там, например, целебная вода? Или особо мягкий песок, или даже мох на камнях такой вкусный, что никаких трактиров не надо, знай себе, обгладывай камни.
Кстати, да. Обычно подобная болтовня отлично работает. Но про Белые пляжи, насколько я помню, особо не врали. Есть еще версии?
Дорога, сообразил я. Туда по какой-то причине стало легко добраться.
Именно. Превращение рыбацкой деревушки в модный курорт началось с братьев Буругайсов и их красных амобилеров.
«Анчара Буругайс, Лапта Буругайс и Вейди Буругайс»,
— не открывая глаз, подсказал Куруш.
«Возможно, есть и другие члены этой семьи, но о них я никогда не слышал».
«Я тоже, дружок. Братьев всего трое. Энергичные рыбацкие сыновья, приехавшие в столицу на заработки сразу после войны за кодекс. Не знаю толком, чем они тут занимались, но денег скопили изрядно, а друзей-приятелей завели еще больше». И стали возить их к себе на родину в гости, отдохнуть, искупаться, выпить местного мшистого вина. Между нами говоря, удивительная гадость, зато большая редкость. Въеха такого нигде не достать. Что еще нужно настоящему гурману для полного счастья? Столичным друзьям так нравилось на побережье, что в гости стали проситься их родственники и знакомые, прельстившиеся рассказами путешественников. Будучи людьми приличными, на шею сесть не норовили, а предлагали честно оплатить поездку, еду и жилье. Братья отвезли в гости одного, другого, третьего и смекнули, что из этого может выйти неплохой бизнес. Поначалу возили гостей сами. Потом им пришлось арендовать новые амобилеры и нанимать помощников. Наконец, они как-то договорились с Кепой Шелушухисом, старшим магистром Ордена Семилистника, и он проложил на Белые пляжи открытый темный путь. Ну, такой, о котором все точно знают, где он начинается и куда ведет. И место первого шага с обеих сторон помечено, чтобы никто не промахнулся. Событие на самом деле выдающееся. Очень мало кто из колдунов старой школы согласится открыть свой темный путь, даже близкому другу. А уж прокладывать его для всех желающих — это надо быть редким альтруистом. «Дело не то чтобы сложное, и вреда от него никакого, просто у нас так не принято. Слишком свежа в памяти эпоха орденов, когда каждый был за себя, и это часто помогало выжить. Даже вообразить не могу, сколько братья заплатили магистру Шелушухису, чтобы его уговорить. Но так или иначе. А дело свое старик сделал на совесть. И благодаря ему число любителей погреть кости на белом песке резко возросло. Ходить чужим темным путем, как ты сам не раз убеждался, гораздо легче, чем прокладывать его самостоятельно. Это умеют, конечно, далеко не все, но большинство столичных аристократов худо-бедно справляются. Их этому матери еще в раннем детстве учили, когда любая наука легко дается. Все-таки семейные традиции — великая вещь. А потом детки взрослеют и не упускают случая похвастаться умением, подчеркивающим их принадлежность к высшему обществу, которая тем почетнее, чем меньше от нее практической пользы. В общем, благодаря трудам магистра Шелушухиса, Белые пляжи стали самым престижным местом отдыха столичной знати.
На тех, кто никогда не просыпался среди рыбацких сетей с полной головой белоснежного песка и не клевал носом у костра в ожидании позднего ужина, смотрели со снисходительным сочувствием. Примерно как сэр Мелифара на наши с тобой наряды, вышедшие из моды, страшно сказать, еще позавчера. Ну, а за аристократами потянулись богачи. Эти всегда держат нос по ветру. Благо, к услугам тех, кто не может воспользоваться даже чужим темным путем, остаются все те же красные амобилеры. Они до сих пор курсируют между Еха и побережьем. И отбор возниц, говорят, даже более строг, чем при королевском дворе. Кстати, имей в виду, сэр Макс, у тебя никаких шансов. Безопасность пассажиров буругайсы ценят гораздо выше, чем скорость передвижения.
«Ну вот, вечно так», — пригорюнился я. «Стараешься, спасаешь мир, а потом тебя в этом спасенном мире даже возницы в приличную контору не берут».
«Жизнь вообще несправедлива», — согласился Джуфин. «Но это не повод сбивать меня с толку. О чем я рассказывал?»
«О том, что богачи рванули на белые пляжи вслед за аристократами».
«Именно. И вот тогда там действительно началось строительство роскошных вилл и гостиниц. Открылись трактиры и лавки. Местные рыбаки переоборудовали свои лодки для романтических прогулок. А пастухи принялись обучать говорящих коссею чтению старинных стихов для просвещения столичной публики. А море, солнце, леса и песок были там с самого начала. Но, сам понимаешь, окажись предприимчивые братья-буругайсы родом, скажем, из Кулари, мотались бы сейчас столичные жители отдыхать в Гугланд, хотя песок на том побережье темнее, и летние дожди идут гораздо чаще. Все равно люди с радостью поедут туда, куда их за умеренную плату повезут в удобных красных амобилерах или отведут за ручку темным путем. А что где-то погода лучше и вино вкуснее, даже не задумаются. Так вот, со сновидениями ровно то же самое, только, конечно, без амобилеров. Зато на чужой темный путь более-менее похоже. Уже догадываешься, к чему я веду?»
Я кивнул. «Ты говорил, что ехать теперь снится куче постороннего народу, дрыхнущего в самых разных концах Вселенной и вообще не подозревающего о нашем существовании. Или даже не только Еха, а вообще весь мир. А, кстати, действительно весь?»
«Почти. Кроме разве что Арвароха. Там, как ты понимаешь, может происходить только то, что приятно местным буревухам. А птицы обычно не любят, когда на них пялятся, пусть даже во сне. И еще, я совершенно уверен, что потомки древних киефайских родов бдительно охраняют некоторые закрытые города у Андука, куда во сне действительно лучше не соваться. И наяву, кстати, тоже. Впрочем, нас с тобой тамошние дела пока не касаются. Можно сказать, исключительно повезло. А то ходили бы теперь вывернутые наизнанку, забыв все слова, кроме своих тайных имен, как назло совершенно непроизносимых. Древняя уандукская магия — это тебе не наша очевидная, которая неизменно добра ко всякому новичку, а с ума сводит только самых опытных и могущественных колдунов. Своенравная киефайская наука сперва переделывает ученика по своему вкусу, да так, что мать родная не узнает, а уже потом решает, допускать ли его до настоящего дела, или только на то изгодится бедняга, что полоумным дурачком на площадях плясать во славу ее. Интереснейшая штука. Настолько, что лично я отложил ее изучение на черный день, когда иных тайн для меня в мире не останется, и я себе смертельно надоем.
Я смотрел на него, открыв рот. Таким невежественным болваном я не ощущал себя даже в самые первые дни жизни в Еха. Конечно, в ту пору я знал о здешнем мироустройстве гораздо меньше, чем сейчас. Зато новую информацию Джуфин вываливал на меня сравнительно небольшими порциями. И, скажем так, несколько преуменьшал степень непознаваемости окружающего мира, щадя мою бедную голову. А теперь, надо понимать, решил, что можно не церемониться.
«Процесс познания бесконечен»,
— хладнокровно заметил Джуфин.
«Причем, чем больше узнаешь, тем яснее видишь масштабы своего невежества. Время от времени это вызывает досаду, могу тебя понять. Но вот тебе добрый совет. Выброси пока из головы все, что в ней не укладывается. Оно потом как-нибудь само. Ты и не заметишь».
«Потому что буду в этот момент плясать на площади, как полоумный уандукский колдун-неудачник?» — ухмыльнулся я. «Ладно, договорились. Поехали дальше. Наш мир стал модным курортом для сновидцев. И что из этого следует?»
«Из этого, во-первых, следует, что ты к нам вернулся. И лично я в связи с этим испытываю восторг оборванца, наконец-то сподобившегося заштопать давно прохудившийся карман. Была дырка и нету. Ничего не вываливается, и думать больше об этом не надо. Дело уже сделано. Грешные магистры. Хорошо-то как. Да ради одного этого имело смысл выворачивать наизнанку шапку датчухова хурмаха. Знал бы, сам давно вывернул бы, не полагаясь на способную молодежь».
«Не знаю, зачем ты все это мне говоришь», — улыбнулся я. «Готов спорить, что с какой-нибудь хитроумной стратегической целью. Но выбираю верить, что ты просто действительно очень рад моему возвращению. Это, во-первых, приятно, а во-вторых, логично. В конце концов, ты же сам убедил меня вернуться. Было бы странно, если бы ты хлопотал лишь за тем, чтобы испытывать невыносимые страдания от моего присутствия».
«Правильно делаешь, что веришь. Я вообще крайне редко вру. Просто, как правило, многое не договариваю. В этом смысле со мной, конечно, нелегко. Пойди угадай, о чем я промолчал на этот раз. Вот и сейчас. Теоретически, я же вполне мог заманить тебя в Йеха, чтобы зажарить и съесть в приятной домашней обстановке. Почему нет? В прежние времена некоторые стареющие колдуны действительно поступали так с вошедшими в силу учениками. Считалось, возможно, не совсем безосновательно, будто подобный режим питания чрезвычайно полезен для здоровья. Но и в этом случае моя радость по поводу твоего возвращения была бы совершенно искренней. Никакого притворства. Поэтому мне действительно можно верить, сэр Макс. Запомни это раз и навсегда».
«Теперь точно запомню», — пообещал я. «Кому и верить, если не человеку, всегда готовому с аппетитом меня сожрать?»
«Все-таки не всегда»,
— педантично поправил меня Джуфин.
«А только на старости лет. Так что твои шансы на превращение в жаркое не слишком велики. Не обольщайся».
«Ну ладно», — согласился я. «Жизнь полна разочарований. Не хочешь — не ешь, кто ж тебя заставит. Но тогда придется вернуться к моему вопросу. Мир стал новым модным курортом для спящих сознаний, а вся наша здешняя жизнь — фоном для чужих сновидений. Отлично. Но что в связи с этим следует делать мне, вот прямо сейчас и в ближайшие 100 лет, которые я опрометчиво проиграл тебе в карты?»
«Скорее уж, чрезвычайно дальновидно проиграл. Жить в Йеха стало гораздо интереснее, чем раньше. А ты, насколько я помню, и тогда не особо жаловался».
«Не особо, да?» — невольно улыбнулся я. На какое-то время в кабинете воцарилось умиротворенное молчание. Не знаю, как Джуфину, а мне было о чем вспоминать.
«Ты вот спрашиваешь, с чего начать», — сказал наконец Джуфин. «А я и сам в растерянности, потому что начинать по-хорошему следует со всего сразу. Жду не дождусь, когда ты вступишь в игру, но все равно какой-то шаг должен быть самым первым. Ладно, для начала тебе следует узнать вот что. Обычно сновидцы и порожденные их сознанием фантасмагорические образы остаются невидимыми, неслышимыми и неосязаемыми для обитателей реальности, которую видят во сне, и, следовательно, никому не мешают. Ну, то есть существует специальная методика, позволяющая вести за ними наблюдение, но ее прикладное значение столь невелико, что специалистов по пальцам пересчитать можно. Причем большинство их проживает в Уандуке. Потомки Кейфаев почему-то любят подобные развлечения».
«Да что ж такое?» — изумился я. «Все самое интересное, оказывается, происходит в Уандуке. Переехать, что ли?»
«Обойдешься. Да и незачем. У нас в Йеха спящих визитеров может увидеть и даже потрогать вообще кто угодно. Причина, как ты, наверное, сам догадываешься, в близости сердца мира. Оно, особо не разбираясь, дает силу всему, что окажется рядом. Вот и люди, чье внимание устремилось сюда во сне, обрастают тут плотью, недолговечной, тонкой, почти призрачной, но, на первый взгляд, практически неотличимой от настоящей. И было бы неплохо, если бы для начала ты научился отличать тех, кому мы снимся, от обычных людей. Как по мне, нет ничего проще. Кстати, будет смешно, если вдруг окажется, что именно для тебя это проблема. Ты у нас всегда был с причудами».
Я слушал его, смотрел в окно и думал, что на самом деле для начала мне придется научиться спокойно дышать воздухом Йеха, не захлебываясь на каждом вдохе от счастья, столь острого, что менее опытный человек счел бы его сердечным приступом. Причем, похоже, на освоение этого искусства у меня уйдут годы. Но не говорить же все это вслух. Проще одарить собеседника самой лучезарной ухмылкой из своего арсенала. Заранее уверен, что справлюсь. Как правило, спящий человек не способен контролировать свой внешний вид. Следовательно, выглядеть должен максимально нелепо. Поэтому вон тот чудак в коротком золотом лаохе, расшитом ужасающими лиловыми медузами, наверняка и есть искомый объект. Изловить его немедленно? Будем ставить опыты?
«Не хочу разбивать тебе сердце, но это просто наш сэр Мелифара решил выгулить на службу свой наряд, сшитый по самой последней моде. А теперь благоразумно уходит в нем домой, осознав, что медузам в управлении полного порядка не место. Тебя слишком долго не было в Йеха, и ты не в курсе новейших модных тенденций, что, впрочем, к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь».
«Это точно. Но вообще-то я пошутил».
«Я на это втайне надеялся. Но решил лучше вот прямо сейчас показаться занудой, чем пару лет спустя случайно обнаружить, что ты действительно пользуешься именно этим критерием».
«Ну, кстати, да, с меня бы сталось». «На самом деле, — заметил я, — научиться отличать одних людей от других на абсолютно пустой улице несколько затруднительно. Ты не находишь?»
«В отличие от некоторых,
— надменно ответствовал Джуфин,
— я никогда не пасую перед трудностями».
И тут же, махнув рукой, рассмеялся.
«Это я, конечно, молодец. Ничего не скажешь. Ладно, пошли».
«Куда?»
«Да куда угодно. На первую попавшуюся людную улицу. Или на вторую попавшуюся. Да хоть на третью. Как пожелаешь».
«А если, к примеру, на гребень Йеха и практиковаться там всласть с видом на всю столичную красоту сразу?» Джуфин укоризненно покачал головой.
«Ты говоришь, как турист».
«И чувствую себя соответственно. Подозреваю, любой иноземный матрос уже через пару дней после прибытия ориентируется в Йеха более уверенно, чем я. Все так изменилось. Одни только прохожие, идущие по своим делам в полуметре от земли, чего стоят. Тоже, небось, просто новая мода, вроде коротких блестящих лаохи?»
«Что-то вроде. Но шика в манере ходить, не касаясь земли, гораздо больше, чем в любых тряпках, поскольку это все-таки далеко не каждому по плечу. Впрочем, настоящие мастера полагают подобный выпендреж вульгарным. Поэтому если ходить обычным образом по земле, но при этом глядеть на окружающих достаточно высокомерно, есть шанс сойти за совсем уж могущественного колдуна, брезгующего фокусничать на глазах у публики. В общем, все сложно».
«Всегда знал, что дэнди мне не бывать. Не умею ни того, ни другого. Даже немного обидно».
«Ну, этому горю помочь нетрудно. Насчет выражения лица проконсультируйся у своего приятеля, великого магистра семилистника. В этом искусстве ему до сих пор нет равных. А ходить, не касаясь земли, я и сам тебя научу. Причем за пару минут. Техника-то несложная. А сил у тебя теперь, пожалуй, побольше, чем прежде».
«А знаешь, не откажусь. Пара-тройка простых, но эффектных фокусов мне сейчас не повредит. А то прошелся сегодня по городу, посмотрел, как детишки запускают в небо драконов прямо из рукавов, а их мамаши посылают на улицу толпы веселых разноцветных зверей, чтобы убедить чада вернуться домой пообедать, и почувствовал себя безнадежным провинциалом, тем самым одичавшим варваром из пустых земель, за которого ты с переменным успехом выдавал меня поначалу. Слушай, а ты уверен, что меня не было в Йеха всего 6 лет, а не 1500?
«Я считал на пальцах»,
— совершенно серьезно ответил Джуфин.
«Их у меня, как несложно заметить, гораздо меньше 1500. И в процессе подсчета они даже не успели закончиться. Просто это были довольно насыщенные событиями годы, сэр Макс. Так уж тебе повезло. Возвращаешься вроде бы просто домой, а тут сюрприз-сюрприз. Совершенно навехонькая реальность, как специально для тебя старались».
«Я бы, честно говоря, предпочел быть свидетелем всех этих перемен. А еще лучше деятельным участником. К чему угодно можно привыкнуть, пока делаешь это своими руками».
«Так-то оно так. Но быть тайным сыщиком в тот момент, когда часть запретов на применение магии внезапно отменилась, часть осталась в силе, а регламентирующие этот бардак поправки к законодательству все еще редактируются и дописываются...»
«Незавидная доля».
«Окажись ты в Йеха, я бы практически каждый день будил тебя на рассвете, причем не по злобе, а просто от безысходности. Ты не представляешь, что у нас тут творилось. При этом хитрый сэр Шурф, без которого я как без рук, заперся в Яфахе, завернулся в магистерскую мантию и наотрез отказался подрабатывать в тайном сыске в свободное от собственного величия время.
Причем со свойственной ему злопамятностью утверждал, что стал великим магистром Ордена Семилистника не по собственному капризу, а по моей настоятельной просьбе. Что, к сожалению, чистая правда. Я, впрочем, с самого начала понимал, что он отрезанный ломоть. В Иофахе к его услугам лучшая библиотека этого мира и моя любезная подружка Сатофа, всегда готовая обучить любого желающего высокому искусству забивать на чужие проблемы. А сэр Шурф любит учиться, ты знаешь. «Ну так надо было сперва сотворить его двойника, а потом отпускать», — рассудительно заметил я. «Уверен, у тебя получилось бы».
«Наверняка», — согласился Джуфин. «Однако некоторые особо чудесные предметы и явления должны всегда оставаться в единственном экземпляре, просто ради равновесия мира и моего личного спокойствия. И сэр Шурф Лонли Локли, безусловно, из их числа, что весьма досадно. Нам его до сих пор здорово не хватает, особенно в черные дни подготовки очередного годового отчета. А поначалу был просто кошмар. Сэр Мелифара то и дело пытался подать в отставку, порой трижды на дню. Счастье еще, что он человек легкомысленный и быстро забывает о собственных решениях. Кофа угрожал навек удрать от нас в Куманский халифат, а леди Кекитуотли обещала в отместку выйти замуж за первого попавшегося красивого придворного. Пока они спорили, город оставался без присмотра. И чего только там не творилось. Миломори же просто спала круглые сутки, то с закрытыми глазами, то с открытыми. Впрочем, положение ее век мало что меняло. Никогда прежде не видел, чтобы чьи-то блестящие успехи в постижении истинной магии оказались настолько несвоевременными. Чем больше она училась, тем меньше пользы от нее было на службе, и тем хуже приходилось нам всем. Энтузиазм сохранял только Нуминорих. Он, по-моему, так и не понял, что работы стало слишком много. Решил просто, я наконец-то любезно согласился посвящать его в некоторые серьезные дела. Очень радовался, бедняга. Без него мы бы, пожалуй, совсем пропали». «Ну и с ним уцелели только чудом».
«Сейчас заплачу от зависти», — пригрозил я. «Чудом они уцелели. Как же? Так и представляю летающие в воздухе пирожки и курьеров с кувшинами камры в 2 часа по полуночи и звон оконных стекол от вашего общего хохота».
«Не без того. А все-таки мы очень уставали. Да, и дела были по большей части самые, что ни на есть, рутинные. Очередной энтузиаст получил лицензию и тут же принялся досаждать ворожбой соседям». Как будто разрешение применять магию автоматически позволяет использовать ее во вред другим людям. Компания студенток отметила будущую свадьбу подружки совместным полетом над городом, применив на радостях 81-ю ступень черной магии, которую пока даже теоретически никто не собирался разрешать. Юный музыкант сочинил новую колыбельную, сыграл ее, сидя на крыльце, и целый квартал спит уже 4-й день кряду. Все редкостные молодцы, просто сердце радуется. И всех надо срочно арестовать, похвалить за успехи, отдать под суд и оштрафовать. А как еще наглядно продемонстрировать горожанам, что внесение поправок в кодекс Хрёмбера вовсе не равносильно его полной отмене? Подобной рутины внезапно стало слишком много, а нас несколько меньше, чем хотелось бы. Ты бы в такой обстановке быстро заскучал и испепелил столицу, а может и весь Угуланд в придачу, просто чтобы тебе дали выспаться». Так что все к лучшему, сэр Макс. Город уцелел. Ты не возненавидел всех его жителей разом, а я не свихнулся, расхлебывая еще и эту проблему. Прекрасный результат.
На радостях он вскочил со стула и жестом великодушного хозяина сокровищницы, решившего одарить гостя, распахнул дверь кабинета.
«Гребень Еха, говоришь? Ладно, будь по-твоему. Пошли».
«Удивительные все-таки существа вы, люди», — укоризненно сказал Куруш, недовольный вынужденным перемещением с моего плеча на спинку кресла. «Почему вам необходимо снова и снова ходить туда, где вы уже однажды побывали?»
«Ну, видишь ли, мы люди довольно привязчивы», — серьезно ответил Джуфин. «И когда нам нравится какое-то место, мы стараемся возвращаться туда почаще, желая убедиться, что оно никуда не исчезло».
«Да, это можно понять», — подумав, согласился Буревух. «Ваш человеческий мир действительно не настолько постоянен и надежен, как того требует здравый смысл».
Я был с ним согласен, как никогда.